Свежее утро на радио «Спутник».
Всем здравствуйте, Кирилл Бакеев, Илья Харламов в студии. Илья, привет.
Привет.
Ну, итак, начнем разбирать информационную картину этого дня. Обвинение несостоятельное. Москва ответила Варшаве по поводу обломков самолета Леха Качинского.
Значит, ну, собственно, в чем дело? Дело заключается в том, ну, напомню, что вообще эта трагедия произошла 11 лет назад под Смоленском, Ту-154 был, борт номер один польский, на котором находился и президент Лех Качинский, и там министр обороны, и масса других высокопоставленных чиновников первого эшелона, да, как принято говорить, и, в общем, все они погибли, как известно, в результате крушения. Вот. И, конечно, эта трагедия стала, собственно говоря, ну, поводом для спекуляций, для всевозможных кривотолков, для всякого рода измышлений на эту тему. В общем, по большому счету, если коротко, да, это было установлено Международной авиационной комиссией МАКОМа, ну и, так сказать, и следственными группами международными, кстати говоря, тоже, где, кстати, участвовали и польские прокуроры, и российские специалисты тоже принимали участие в их работе, было установлено, что просто, ну, экипаж себя повел неправильно, потому что, ну, нельзя было приземляться. Под Смоленском погода была совершенно неподходящая для того, чтобы приземляться. Тем не менее, вместо того, чтобы уходить на запасной аэродром, по-моему, если не ошибаюсь, Минск предлагался в качестве альтернативы. Ну, Смоленск, Беларусь, это все, ну, да, это все близко. Вот, несколько сотен километров, условно говоря. Значит, самолет зашел на второй круг, и в результате, в общем, в силу тумана и неправильного определения пилотами, значит, местоположения, высоты самолета, траектории там снижения,
зацепился,
в общем,
зацепил,
да, в общем, короче говоря, рухнул и, так сказать, сгорел, да, и все погибли, 96 человек там находилось, вот. Естественно, тут же это все обросло спекуляциями, что это, так сказать, Россия специально сделала, ну, и так далее, и тому подобное. Значит, в чем там было дело? Вот Леху Качи... Значит, это летела вся эта группа высокопоставленных чиновников польских на 70-летнюю годовщину расстрела в Катыни, да, расстрела польских офицеров там, ну, и прочих представителей этой республики. Ну, как принято считать, НКВД это сделало. Кстати, Россия как бы признает, но официально, да, но лишний раз упоминать об этом не любит. Так вот, наверняка, и об этом свидетельствуют разговоры самого Леха Качинского со своими коллегами, уже потом воспроизведенные, да, значит, им было необходимо просто попасть на это 70-летие, чтобы в очередной раз услышать покаянные слова со стороны российских официальных лиц. То есть, вот таким вот образом. И поэтому даже переговоры, это все же установлено было, да, что был приказ отдан пилотам все равно садиться, да, значит, там ходил какой-то генерал, говорил, что садитесь, типа, главный хочет посадки. Ну, главный, понятно, кто там был, это президент. Ну, в общем, вот такая вот история. Нужно было сесть, хотелось услышать эти слова покаянные, но ничего из этого не получилось. Естественно, значит, Польша через какое-то время, кстати, прибыл Туск, тогдашний премьер на место трагедии, они там встречались с Путиным, Туск потом в Евросоюзе был крупным чиновником после того, как он был польским премьером. Вот, но Польша через некоторое время начала выдвинула версию, сейчас она активно раскручивается, что там был взрыв на борту. То есть на борту был взрыв, и поэтому, и для того, чтобы скрыть следы вот этого, так сказать, искусственного, скажем так, вмешательства человека в этот полет, Россия, собственно, не выдает обломки этого самолета. Хотя допуск туда, еще раз повторю, специалистов разного уровня и разных стран был неоднократно осуществлен, потому что велись совершенно разные процедуры и следствия в том числе. Значит, что... И вот обвиняет Польшу в том, что Россия не возвращает обломки, так сказать, нарушая принципы цивилизованного мира, международное право нарушает и так далее. Вот Мария Захарова ответила, я процитирую, чтобы не голословным быть, да, утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований. Польская сторона неоднократно ставилась в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств. В соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф, вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий, которые в нашем случае продолжаются. Ну, в общем, и беспочвенными попытки обвинить Москву, Захарова, Польша, со стороны Польши, Захарова тоже назвала. Ну и, кстати, Москва же дополнительно приглашала польских специалистов для того, чтобы они... для того, чтобы они провели все
необходимые анализы. То есть вернуть обломки не могут?
Да, пока не могут,
потому что не хотят? Или
ну, потому что официальная позиция Москвы такова, да, что ведутся следственные действия, согласно международной практике, это я уже сокращаю, да, так сказать, говорю лаконично, согласно международной практике, это невозможно, да, вот как следственные действия закончатся, так, пожалуйста, забирайте. Вот, поэтому ситуация-то и остается такой подвешенной, да, потому что у Польши, и не только, кстати, Польша этим занимается, ряд экспертов, живущих на Западе, в том числе и выходцев из России, они то же самое. Они, значит, огромные расследования проводят о том, что все-таки это была спланированная акция. Либо взрыв, либо же там еще одна версия, что неправильно самолет с Земли как бы дали ему направление. Да, куда-то, не туда, и это в результате закончилось трагедией. То есть в любом случае в основе всех этих версий злонамеренный умысел Москвы. Да, это политическое решение. В общем, погубить 96 человек во главе с польским президентом. Вот такая история. Пока, видимо, обломки не окажутся на родине своей исторической, в Польше, да, этого самолета, этого борта номер один, ну, спекуляции примерно будут продолжаться. Значит, вот что по этому поводу, вообще вот по поводу сложившейся ситуации, требований Польши, да, отдать вот эти фрагменты, обвинения в адрес Москвы и ответа самой Москвы, сказал старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, эксперт по Польше Вадим Волобуев.
Вообще-то, да, это польская собственность, и они, конечно, имеют право требовать, и они уже с самого начала требовали возврата. Но тут вопрос, почему мы его не возвращаем? На самом деле, конечно, ответ прост, элементарен, но озвучить его нельзя, поскольку он не вписывается действительно ни в какие, как бы сказать, правовые нормы. Это просто какая-то реальная политика, и ничего с этим не поделаешь. А именно, мы очень сильно опасаемся, что когда обломки самолета ускользнут из наших рук и попадут в польские руки, то поляки там, ну, скажем так, сфальсифицируют доказательства того, что это якобы был теракт. Вот, чего, конечно, не было, но, тем не менее, мы на это уже повлиять никак не сможем. А пока обломки в наших руках, естественно, мы контролируем этот процесс. Вот и все.
Ну, вот, Кирилл, добавлю одно. Значит, у Леха Качинского, как известно, брат,
да,
Ярослав Качинский, это, значит, лидер партии «Право и справедливость», ну, такая, скажем, националистического толка партия. Вот. Он сразу же стал непримирим с, так сказать, противником версии о том, что это было крушение по вине экипажа. Ну, экипаж, ты понимаешь, да, он опосредованно был виноват, потому что мы отдали такой приказ как бы сверху, да, от тех людей, которые на борту находились. И он был, значит, Ярослав Качинский был непримиримым противником этой версии, всячески с самого начала, да, и всячески продвигал как раз идею о том, что это рукотворная история. А вот Дональд Туск, упомянутый чуть выше, он как раз пытался, в общем, ну, занимать более или менее взвешенную позицию. И разговаривал на эту тему и с Путиным, и Москвой, и с Москвой в целом, и, в общем, как-то пытался регулировать эту работу, так сказать, следственной группы международной, но в результате время проходит, да, что-то забываются, какие-то подробности, а вот спекуляции продолжаются.
Ну да. Ну а мы обратимся к другим международным событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Совет Безопасности ООН обсудит кипрское урегулирование в качестве ответа на заявление президента Турции.
Да, ну, значит, господин Эрдоган очередные заявления сделал по поводу Северного Кипра. Ну, понятно, да, конфликт этот длится и длится. Это очень давняя история, много десятилетий, ну, с того момента, как Кипр вышел из-под британского протектората, да, или под британского контроля. В общем, там он разделился. Ну, по идее, есть ведь Республика Кипр, как мы знаем. Ну, где, собственно, все, ну, вот, да, привыкли отдыхать, кто туда летал. А, вот. А есть северная часть Кипра, значит, ну, не признанная никем, кроме Турции. А, такое псевдогосударство, что ли, да, или образование, которое, в общем, естественно, пользуется всяческой поддержкой самого Эрдогана, ну, и турецкой верхушки. В общем, они как-то хотят, чтобы там и государство появилось полноценное, и, в общем, вопрос с Кипром был именно таким образом решен. Хотя, значит, многократные попытки Организации Объединенных Наций как-то его регулировать в цивилизованном русле, но, к сожалению, они не увенчались пока инициативой, и, значит, референдум там был об объединении Кипра лет 15 назад, значит, но, тем не менее, значит, граждане Республики Кипр, которых, естественно, больше, да, они проголосовали против. То есть, ну, условно говоря, они бы хотели, чтобы Кипр был самостоятельной республикой, но с теснейшими связями с Грецией, естественно, да, потому что, ну, там греческое население преимущественно живет, на Северном Кипре тоже есть греки, но их меньшинство, и, в общем, вот этот вопрос о статусе Кипра, он до сих пор, еще раз повторю, не разрешен, это одна из причин того, что у Турции были на пути вступления в Евросоюз очень жесткие ограничения и препоны, но там масса и другого было, значит, Турция и Евросоюз это отдельная история, не будем сейчас о ней говорить. Этот путь длиной в полвека, в общем, пока ничем не увенчался и, похоже, не увенчается. Ну, в ближайшие десятилетия, наверное. Вот. А Реджеп Тайип Эрдоган в данном случае сказал о том, что может быть открыт и заселен, значит, один из, вот, Вараш, да, город-призрак такой, который, в общем, считался, ну, в общем, не таким неприкосновенным, в том плане, что, ну, не надо бы там, чтобы ничего было, да, а Эрдоган говорит, что это место, да, символ ранее нерешенности кипрской проблемы, а далее от Стюрю Эрдогана, теперь станет символом будущего процветания, да. И более того, говорит о том, что греки-киприоты настаивают на применении максималистского, лицемерного и одностороннего подхода, оторванного от реальности. Ну, понятно, что он критикует и Грецию в лице греков-киприотов, и в целом, в общем, пытается сделать так, чтобы вот этот Северный Кипр стал, еще раз повторю, официально, ну, то ли государством, то ли таким официальным протекторатом Турции. В общем, тут есть разные варианты, в том числе и в Анкаре. Поэтому, что бы ни было, но заявления достаточно жесткие, да, и опять же касаются того места, которое тоже считается символическим, вот только по-разному символическим. Да? Ну, если для Эрдогана это, так сказать, будущие победы и процветание, то для мирового сообщества это вот то место, которое не надо бы трогать, потому что, ну, проблема не решена. И все, что говорит Эрдоган и делает Турция на этом направлении, считает продолжением экспансионистской политики Анкары, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Борис Долгов.
Это обострение противостояния на Кипре между так называемой Турецкой республикой Северного Кипра и Кипрской республикой, Турецкой и Греческой общиной Кипра, это вызвано продолжением политики Турции. Это совершенно очевидно. Мы видим, что в последние годы Турция проводит очень активную внешнюю политику. Притом по всем направлениям идет экспансия и экономическая, и военно-политическая, как воплощение вот этой внешней политики. То есть внешней политики, осуществляемой на основах того, что Турция отождествляет себя как правопреемницу Османской империи.
Ну вот, видишь, опять, если обратиться к Эрдогану, к его поездке 2020 года, да, он говорил следующее. На Кипре есть два разных народа, два отдельных государства, ну, как бы де-факто, да, хотя, еще раз повторим, Турецкая Республика Северного Кипра, ТРСК, такая аббревиатура непривычная, не такая неудобно читаемая, да, признана только Турцией. Поэтому, ну, значит, говорить о двух государствах как минимум не совсем верно, да, это сомнительно. Но, тем не менее, Эрдоган говорит, я продолжаю цитировать его, решение о двух государствах должно обсуждаться на основе суверенного равенства. Турки-киприоты, по его словам, являются главными пострадавшими в этой ситуации. Ну, вот такая позиция. Она достаточно четкая. И, в общем, Эрдоган брутальный политик, как мы знаем. Он сворачивать свои пути не намерен. А
право
вот,
нации на
самоопределение. Да, а вот как он будет добиваться того, чтобы Северный Кипр, вот эту Турецкую Республику Северного Кипра, признал международное сообщество, я, честно говоря, теряюсь в догадках, потому что, ну, не хочет признавать и, наверное, не будет. Уж ООН точно.
Это да, проблема Кипра одна из таких, можно сказать, вечных, наверное, которые, ну, кажутся для международной политики.
Неразрешимой.
Как и еще одна, к которой мы сейчас обратимся. Мороженое вмешалось в политику. Один из производителей вызвал недовольство израильских властей.
Ну, знаешь, удивительно. Есть, да, удивительно, но факт. Сейчас расскажу. есть же такое выражение, банально избитое, да, то спорт вне политики. Ну, современная жизнь показывает, что это не так далеко, что спорт продолжение политики.
Ну уж десерт это точно должно
быть. А вот оказалось, что и мороженое тоже это продолжение политики, но во всяком случае вот такая коллизия возникла, такой конфуз в отношениях даже не компании Unilever в целом, крупной корпорации, а значит, одной из ее частей, компании Ben & Jerry's, это американская компания.
Это которая... суперпопулярная американская
марка. Совершенно верно. Да. Она входит в эту компанию в Unilever. Ну, значит, короче говоря, там заявили, что продажа мороженого, производимое вот этим Jerry's'ом, на оккупированных палестинских территориях несовместимы с ценностями компании. Ну, в общем, довольно жестко, да, но мы знаем, что вот эти израильские поселения на территориях, которые Палестина и там арабский мир, и, кстати, международное сообщество тоже считает неизраильскими, это, в общем, тоже камень преткновения, да. Ну, вот мы, так сказать, все эти территориальные споры продолжаем обсуждать, теперь вот немножко переместившись в Израиль. Вот, ну, естественно, ответ израильских властей был достаточно такой жесткий, да, они раскритиковали, пообещали, что те, так сказать, получат какие-то проблемы,
последствия. На уровне премьер-министра досталось несчастному мороженому.
Ну да, совершенно верно, да. Значит, говорят израильские высокопоставленные лица о том, что Ben & Jerry's решила позиционировать себя как антиизраильское мороженое. Это моральная ошибка, и я верю, что это также окажется ошибкой в бизнесе, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Ты понимаешь, это как бы такой прозрачный намек, окажется ошибкой в бизнесе, да? Но очевидно, что еврейское население Израиля, я уж не знаю, как там, арабская часть, но еврейская, наверное, не должно покупать бы после таких слов. Правда, там много непонятного, да, на самом деле, кто и как, и зачем это сказал, но не должно бы оно покупать, поэтому, так сказать, рынок, правда, небольшой, конечно, израильский, но, тем не менее, я думаю, что любой рынок в южной стране, где жарко, он хорош, да, потому что там хочется есть много мороженого. Значит, глава МИД израильского Яир Лапид назвал вот этот шаг американского производителя, тоже процитирую, но яркие такие слова, позорной капитуляции перед антисемитизмом. То есть вот так вот. Позорно капитулировали перед антисемитизмом. Более того, значит, даже нашли телефонные переговоры уже с главным человеком в Unilever, с гендиректором Аланом Джоупом. Значит, ему тоже грозили последствиями. Это в канцелярии премьер-министра израильского сообщили. Вот. И объяснение Unilever, оно, в общем, простое, да, что вот мы приобрели компанию Ben & Jerry's 21 год назад. У них есть свой совет директоров, люди, которые отвечают за политику компании, за там рекламные какие-то там слоганы, да.
И это они сами там и все вот думают, там сами, а мы
да,
просто...
Да, мы цензуру не осуществляем, мы вот занимаемся бизнесом. Вот, поэтому понятно, что Unilever... Да, естественно, в Unilever заявили, что, значит, что сложная и чувствительная ситуация, я опять цитирую, это палестино-израильские отношения, вот это неурегулированность. А, ну, собственно говоря, уже и больше 50 лет всему этому вопросу, да, и западному берегу, и, так сказать, и реке Иордан, и восточный Иерусалим, в общем, много чего интересного, и помимо прочего, вот я не знаю, стала бы эта компания делать подобное заявление во времена Дональда Трампа, который испытывал к Израилю особую симпатию и склонности, в общем, признал Иерусалим полностью столицей Израиля, да, там есть, так сказать, две части города, кто-то признает там одну часть столицы Израиля, а вторую не столицы Израиля. Трамп сделал все, все воедино, и в результате, так сказать, сейчас вот он сменился, видимо, у Байдена несколько иное отношение к Израилю, и вот компании позволяют себе так высказываться. Послушаем научного сотрудника ММО имени Примакова Людмилу Самарскую.
Это имеет важное символическое значение, если какая-то глобальная компания заявляет о том, что она не будет вести деятельность на территории израильских поселений на Западном берегу, то это воспринимается крайне негативно израильским правительством, любым, в принципе. Но, с другой стороны, сам представитель этой компании, который производит это мороженое в Израиле, он заявил, что для него это стало новостью. То есть, и он пока не планирует прекращать производство, так что там не совсем понятно, к чему в итоге придет эта компания, к чему придет это заявление. Но, в целом, реакция такова именно потому, что вопрос поселений в целом достаточно болезненный для Израиля, для любого израильского правительства.
видишь, для директора, который в Израиле, да, для него это новостью, а я так понимаю, что из головного офиса, собственно говоря, это заявление пришло, так сказать, ну, видимо, может быть, утерял, так сказать, связи какие-то с главным офисом этот человек. Ну, не знаем тонкостей,
но... вообще, слушай, прецедент интересный, как минимум, когда абсолютно коммерческая, не связанная с политикой компания выражает активно свою политическую позицию, да, понимая, что ей это будет чревато чем-то.
Вот, кстати, извини, Кирилл, смотри, они же сами в этом заявлении, собственно, и прогнозируют свои убытки в Израиле. Они говорят, что на оккупированных территориях продажи несовместимы с ценностями компании. То есть мы и сами вроде как не будем продавать. Так что, значит, вот такие угрозы.
Вопрос, конечно, будет ли таких компаний больше, и откуда еще можно будет услышать подобные заявления, но здесь уже только...
Что-нибудь да услышим.
Только дело времени, да. Полынь, оказывается, очень полезное растение, в том числе для борьбы с коронавирусом. В нем содержится ценный артемизинин.
В общем, да, была группа ученых, датских, немецких, они вот исследовали, собственно говоря, полынь, хотя вроде бы, знаешь, это растение исследовано вдоль и поперек уже, да, за предыдущие десятилетия, если не столетия. Но, тем не менее, вот этот артемизинин, вот так вот, который там в полыни содержится, находится, он подавляет вирус SARS-CoV-2, так сказать, известный нам очень хорошо, к сожалению. И это действительно... научные данные, что называется. Причем это же вещество для лечения малярии, для других вирусных заболеваний используется. Кстати говоря, что-то я там слышал про антималярийные таблетки в самом начале пандемии. Помнишь, была такая история, что они помогают тоже в борьбе с коронавирусом.
Кстати, даже китайский фармаколог, который открыл или синтезировал это вещество, он в 2015 году получил половину Нобелевской премии по медицине и физиологии за вот этот артемизин.
Ну да.
Но вот там и... как раз тоже речь шла о борьбе с малярией.
Совершенно верно, да. Видишь, это все, так сказать, взаимосвязано. Ну, в общем, одним словом, на человеческих клетках испытали вот эти ученые немецкие, датские, действия этого вещества. И то, что можно из него получить. И оказалось, что подавляют действительно вот эти соединения, так сказать, которые находятся в полыни. Ну, после, так сказать, уже какой-то обработки, естественно, да, там медицинской, химической, это уж тонкости. Вот. Подавляют вирус, причем... даже идет речь о клетках легких. Но мы знаем, что, в общем, поражаются клетки легких, к сожалению, очень сильно. Поэтому вот я думаю, что должны фармацевты, да, наверное, иметь это в виду, и, в общем, в целом ученые мировые, чтобы какие-то, может быть, новые лекарства там предлагать от коронавируса. Давай послушаем, что о полыни сказал профессиональный травник, фитотерапевт из Кургана Дмитрий Юровский.
Полынь содержит множество действующих веществ, и мы можем сказать в первую очередь об эфирном масле. У нас вообще в России как распространены несколько видов полыни. Это полынь горькая, полынь обыкновенная, полынь денечная. В ней хоть и меньшее количество действующих начал. Есть еще полынь лечебная. В прошлом растение было использовано как лекарственное, а в быту его чаще называют божье дерево. У нее помимо эфирных масел полыни присутствует еще ряд других масел. Но все полыни, сильные противовоспалительные средства, чаще всего же за счет хамазулена, также полыни обладают бактерицидным эффектом.
Коротко, значит, почитал литературу всякую, оказалось, что вот этим антивирусным, антибактериальным действием обладает огромное количество растений, в том числе вот календула, зверобой, душица, чабрец, шалфей, солодка и так далее. Алоэ, и стимулируют они выработку интерферона, усиливают иммунитет, но другой вопрос, когда и как их применять. Это так сказать,
да, еще вопрос специалистов. Вопрос, работает на клетках, будет ли работать на человеке. Но тут уже только ученым карты в руки.
Радио «Спутник».
И весьма неожиданное известие.
Да.
Мужчина оказывается вреднее женщин для климата. Таковы данные свежего исследования.
Ну да, есть там одна исследовательская компания шведская. Она вот попыталась проанализировать, что там мужчины покупают и что женщины. И в общем, в результате при одинаковых тратах, ну, одних и тех же сумм, оказалось, что расходы мужчин, так сказать, сказываются на климате, на там, экологии гораздо хуже, потому что в основном идет речь о бензине и дизельном топливе. Ну, понятно, что мужчины все-таки до сих пор ездят больше, да, да, и у них больше автомобилей, они чаще ездят, чем женщины, хотя это уравнивается с годами. И в результате вообще в целом расходы мужчин вызывают, смотри, на 16% больше выбросов. И это, конечно, неблаготворным образом действует на климат. Ну и там другие всякие еще у них траты не очень правильные, да, значит, опять же, если брать паритетную, так сказать, способность мужчин и женщин, мужчин получается хуже. А вот еще одно исследование было в 2017 году, там, значит, показало, что, значит, хорошо влиять на климат, это иметь одного ребенка, на одного, вернее, ребенка меньше, избегать полетов на самолетах и, в общем, не пользоваться вообще автомобилями, да, то есть, ну, и в идеале надо перестать рожать, перестать ездить, перестать летать, сидеть там по домам, и, в общем, тогда климат будет хороший. То есть, исследование, в общем, довольно очевидное, да, но раз они на цифрах показали, но какие из него выводы можно сделать, я не знаю. Может быть,
возвращаться мужчин в средневековье начать... только без высокой рождаемости?
Да, да, да. Ну, нет, может быть, просто мужчин начать как-то прессовать, как-то их ограничивать в правах просто, и тогда будет хорошо, так что ли?
Давайте не будем никого ограничивать в правах.
Вот, вот, я тоже так считаю.
Просто примем эту информацию к сведению. Кирилл Бакеев, Илья Харламов, спасибо.
Трагедии. То есть, в любом случае, в основе всех этих версий злонамеренный умысел Москвы. Да, это политическое решение. В общем, погубить 96 человек во главе с польским президентом. Вот такая история. Пока, видимо, обломки не окажутся на родине своей исторической, в Польше, да, этого самолета, этого борта номер один, ну, спекуляции примерно будут продолжаться. Значит, вот что по этому поводу, вообще вот по поводу сложившейся ситуации, требований Польши, да, отдать вот эти фрагменты, обвинения в адрес Москвы и ответа самой Москвы, сказал старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук, эксперт по Польше Вадим Волобуев.
Вообще-то, да, это польская собственность, и они, конечно, имеют право требовать, и они уже с самого начала требовали возврата. Но тут вопрос, почему мы его не возвращаем? На самом деле, конечно, ответ прост, элементарен, но озвучить его нельзя, поскольку он не вписывается действительно в ни в какие, как бы сказать, правовые нормы. Это просто какая-то реальная политика, и ничего с этим не поделаешь. А именно, мы очень сильно опасаемся, что когда обломки самолета ускользнут из наших рук и попадут в польские руки, то поляки там, ну, скажем так, сфальсифицируют доказательства того, что это якобы был теракт. Вот, чего, конечно, не было, но, тем не менее, мы на это уже повлиять никак не сможем. А пока обломки в наших руках, естественно, мы контролируем этот процесс. Вот и все.
Ну, вот, Кирилл, добавлю одну, значит, у Леха Качинского, как известно, брат,
да.
Ярослав Качинский, это, значит, лидер партии «Право и справедливость», ну, такая, скажем, националистического толка партия, вот, он сразу же стал непримирим, с, так сказать, противником версии о том, что это было крушение по вине экипажа, ну, экипаж, ты понимаешь, да, он опосредованно был виноват, потому что мы отдали такой приказ, как бы, сверху, да, от тех людей, которые на борту находились, и он был, значит, Ярослав Качинский был непримиримым противником этой версии, всячески с самого начала, да, и всячески продвигал как раз идею о том, что это рукотворная история. А вот Дональд Туск, упомянутый чуть выше, он как раз пытался, в общем, ну, занимать более или менее взвешенную позицию. И разговаривал на эту тему и с Путиным, и Москвой, с Москвой в целом, и, в общем, как-то пытался регулировать эту работу, так сказать, следственной группы международной, но в результате время проходит, да, что-то забываются, какие-то подробности, а вот спекуляции продолжаются.
Ну да. Ну а мы обратимся к другим международным событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Совет Безопасности ООН обсудит кипрское урегулирование в качестве ответа на заявление президента Турции.
Да, ну, значит, господин Эрдоган очередные заявления сделал по поводу Северного Кипра. Ну, понятно, да, конфликт этот длится и длится. Это очень давняя история, много десятилетий, ну, с того момента, как Кипр вышел из... из-под британского протектората, да, или под британского контроля. В общем, там он разделился. Ну, по идее, есть ведь Республика Кипр, как мы знаем. Ну, где, собственно, все, ну, вот, да, привыкли отдыхать, кто туда летал. А, вот. А есть северная часть Кипра, значит, ну, не признанная никем, кроме Турции. А, такое псевдогосударство, что ли, да, или образование, которое, в общем, естественно, пользуется всяческой поддержкой самого Эрдогана, ну, и турецкой верхушки. пушки. В общем, они как-то хотят, чтобы там и государство появилось полноценное. И, в общем, вопрос с Кипром был именно таким образом решен. Хотя, значит, многократные попытки Организации Объединенных Наций как-то его регулировать в цивилизованном русле, но, к сожалению, они не увенчались пока инициативой. И, значит, референдум там был об объединении Кипра лет 15 назад. Значит, но, тем не менее... значит, граждане Республики Кипр, которых, естественно, больше, да, они проголосовали против. То есть, ну, условно говоря, они бы хотели, чтобы Кипр был самостоятельной республикой, но с теснейшими связями с Грецией, естественно, да, потому что, ну, там греческое население преимущественно живет, на Северном Кипре тоже есть греки, но их меньшинство, и, в общем, вот этот вопрос о статусе Кипра, он до сих пор, еще раз повторю, не разрешен, это одна из причин того, что у Турции были на пути вступления в Евросоюз очень жесткие ограничения и препоны, но там масса и другого было, значит, Турция и Евросоюз это отдельная история, не будем сейчас о ней говорить. Этот путь длиной в полвека, в общем, пока ничем не увенчался и, похоже, не увенчается. Ну, в ближайшие десятилетия, наверное. Вот. А Реджеп Тайип Эрдоган в данном случае сказал о том, что может быть открыт и заселен, значит, один из, вот, Вараж, да, город-призрак такой, который, в общем, считался, ну, в общем, не таким неприкосновенным, в том плане, что, ну, не надо бы там, чтобы ничего было, да. А Эрдоган говорит, что это место, да, символ ранее нерешенности кипрской проблемы, а далее цитирую Эрдогана, теперь станет символом будущего процветания. Да? И более того, говорит о том, что греки-киприоты настаивают на применении максималистского, лицемерного и одностороннего подхода, оторванного от реальности. Ну, понятно, что он критикует и Грецию в лице греков-киприотов, и в целом, в общем, в целом пытается сделать так, чтобы вот этот Северный Кипр стал, еще раз повторю, официально, ну, то ли государством, то ли таким официальным протекторатом Турции. В общем, тут есть разные варианты, в том числе и в Анкаре. Поэтому, что бы ни было, но заявления достаточно жесткие, да, и опять же касаются того места, которое тоже считается символическим, вот только по-разному символическим. Да? Ну, если для Эрдогана это, так сказать, будущие победы и процветание, то для мирового сообщества это вот то место, которое не надо бы трогать, потому что, ну, проблема не решена. И все, что говорит Эрдоган и делает Турция на этом направлении, считает продолжением экспансионистской политики Анкары, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Борис Долгов.
Это обострение противостояния на Кипре между так называемой Турецкой республикой Северного Кипра и Кипрской республикой, турецкой и греческой общиной Кипра, это вызвано продолжением политики Турции. Это совершенно очевидно. Мы видим, что в последние годы Турция проводит очень активную внешнюю политику. Притом по всем направлениям идет экспансия и экономическая, и военно-политическая, как воплощение вот этой внешней политики. То есть внешней политики, осуществляемой на основах того, что Турция отождествляет себя как правопреемницу Османской империи.
Ну вот, видишь, опять, если обратиться к Эрдогану, к его поездке 2020 года, да, он говорил следующее. На Кипре есть два разных народа, два отдельных государства, ну, как бы де-факто, да, хотя, еще раз повторим, Турецкая Республика Северного Кипра, ТРСК, такая аббревиатура непривычная, не такая неудобно читаемая, да, признана только Турцией. Поэтому, ну, значит, говорить о двух государствах как минимум не совсем верно, да, это сомнительно. Но, тем не менее, Эрдоган говорит, я продолжаю цитировать его, решение о двух государствах должно обсуждаться на основе суверенного равенства. Турки-киприоты, по его словам, являются главными пострадавшими в этой ситуации. Ну, вот такая позиция, она достаточно четкая, и, в общем, Эрдоган брутальный политик, как мы знаем, он сворачивать с своего пути не намерен.
Право нации на самоопределение.
Да, а вот как он будет добиваться того, чтобы Северный Кипр, вот эту Турецкую Республику Северного Кипра, признал международное сообщество, я, честно говоря, теряюсь в догадках, потому что, ну, не хочет признавать и, наверное, не будет. Уж ООН точно.
Это да, проблема Кипра одна из таких, можно сказать, вечных, наверное, которые, ну, кажутся, да, для международной политики.
Неразрешимой.
Как и еще одна, к которой мы сейчас обратимся. Мороженое вмешалось в политику. Один из производителей вызвал недовольство израильских властей.
Ну, знаешь,
удивительно.
Есть, да, да, удивительно, но удивительно, но факт. Сейчас расскажу. Есть же такое выражение, банально избитое, да, то спорт вне политики. Ну, современная жизнь показывает, что это не так далеко, что спорт продолжение политики.
Ну уж десерт это точно должно
быть
вне
политики. А вот оказалось, что и мороженое тоже это продолжение политики, но во всяком случае вот такая коллизия возникла, такой конфуз в отношениях даже не компании Unilever, в целом крупной корпорации, а значит, одной из ее частей, компании Ben & Jerry's, это американская компания.
Это которая... суперпопулярная американская мороженая.
Совершенно верно. Да. Она входит в эту компанию в Unilever. Ну, значит, короче говоря, там заявили, что продажа мороженого, производимое вот этим Джеррисом, на оккупированных палестинских территориях несовместимо с ценностями компании. Ну, в общем, довольно жестко, да, но мы знаем, что вот эти израильские поселения на территориях, которые Палестина и там арабский мир, и, кстати, международное сообщество тоже считает не израильскими, это, в общем, тоже камень преткновения, да. Ну, вот мы, так сказать, все эти территориальные споры продолжаем обсуждать теперь, вот немножко переместившись в Израиль. Вот, ну, естественно, ответ израильских властей был достаточно такой жесткий, да, они раскритиковали, пообещали, что те, так сказать, получат какие-то проблемы,
последствия. Аж на уровне премьер-министра досталось несчастному мороженому.
Ну да, совершенно верно, да. Значит, говорят израильские высокопоставленные лица о том, что Ben & Jerry's решила позиционировать себя как антиизраильское мороженое. Это моральная ошибка, и я верю, что это также окажется ошибкой в бизнесе, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Ты понимаешь, это как бы такой прозрачный намек, окажется ошибкой в бизнесе, да? Но очевидно, что еврейское население Израиля, я уж не знаю, как там, арабская часть, но еврейская, наверное, не должно покупать бы после таких слов. Правда, там много непонятного, да, на самом деле, кто и как, и зачем это сказал, но не должно бы оно покупать, поэтому, так сказать, рынок, правда, небольшой, конечно, израильский, но, тем не менее, я думаю, что любой рынок в южной стране, где жарко, он хорош, да, потому что там хочется есть много мороженого. Значит, глава МИД израильского Яир Лапид назвал вот этот шаг американского производителя, тоже процитирую, но яркие такие слова, позорной капитуляции перед антисемитизмом. То есть вот так вот. Позорно капитулировали перед антисемитизмом. Более того, значит, даже нашли телефонные переговоры уже с главным человеком в Unilever, с гендиректором Аланом Джоупом. Значит, ему тоже грозили последствиями. Это в канцелярии премьер-министра израильского сообщили. Вот. И объяснение Unilever, оно, в общем, простое, да, что вот мы приобрели компанию Ben & Jerry's 21 год назад. У них есть свой совет директоров, люди, которые отвечают за политику компании, за там рекламные какие-то там слоганы, да.
И это они сами там и все вот думают, там сами, а мы
да,
просто...
Да, мы цензуру не осуществляем, мы вот занимаемся бизнесом. Вот, поэтому понятно, что Unilever... Да, естественно, в Unilever заявили, что, значит, что сложная и чувствительная ситуация, я опять цитирую, это палестино-израильское отношение, вот это неурегулированность. А, ну, собственно говоря, уже и больше 50 лет всему этому вопросу, да, и западному берегу, и, так сказать, или реке Иордан, и восточный Иерусалим, в общем, много чего интересного, и помимо прочего, вот я не знаю, стала бы эта компания делать подобное заявление во времена Дональда Трампа, который испытывал к Израилю особую симпатию и склонности, в общем, признал Иерусалим полностью столицей Израиля, да, там есть, так сказать, две части города, кто-то признает там одну часть столицы Израиля, а вторую не столицы Израиля. Трамп сделал все, все воедино, и в результате, так сказать, сейчас вот он сменился, видимо, у Байдена несколько иное отношение к Израилю, и вот компании позволяют себе так высказываться. Послушаем научного сотрудника ММО имени Примакова Людмилу Самарскую.
Это имеет важное символическое значение, если какая-то глобальная компания заявляет о том, что она не будет вести деятельность на территории израильских поселений на западном берегу, то это воспринимается крайне негативно израильским правительством, любым, в принципе. Но, с другой стороны, сам представитель этой компании, который производит это мороженое в Израиле, он заявил, что для него это стало новостью. То есть и он пока не планирует прекращать производство, так что там не совсем понятно, к чему в итоге придет эта компания, к чему придет это заявление. Но в целом реакция такова именно потому, что вопрос поселения в целом достаточно болезненный для Израиля, для любого израильского правительства.
Видишь, для директора, который в Израиле, да, для него это новость, а я так понимаю, что из головного офиса, собственно говоря, это заявление пришло, так сказать. Ну, видимо, может быть, утерял, так сказать, связи какие-то с главным офисом этот человек. Ну, не знаю, тонкости, но...
Вообще, слушай, прецедент интересный. Как минимум, когда абсолютно коммерческая, не связанная с политикой компания выражает активно свою политическую позицию, верно, да. Понимая, что ей это будет чревато чем-то.
А вот, кстати, извини, Кирилл, смотри, они же сами в этом заявлении, собственно, и прогнозируют свои убытки в Израиле. Да, они же говорят, что на оккупированных территориях продажи несовместимы с ценностями компании. То есть мы и сами вроде как не будем продавать. Так что, значит, вот такие угрозы.
Вопрос, конечно, будет ли таких компаний больше, и откуда еще можно будет услышать подобные заявления, но здесь уже только...
Что-нибудь да услышим.
Только
да.
Дело времени, да. Полынь, оказывается, очень полезное растение, в том числе для борьбы с коронавирусом. В нем содержится ценный артемизинин.
В общем, да, была группа ученых, датских, немецких, они вот исследовали, собственно говоря, полынь, хотя вроде бы, знаешь, это растение исследовано вдоль и поперек уже, да, за предыдущие десятилетия, если не столетия. Но, тем не менее, вот этот артемизинин, вот так вот, который там в полыне содержится, находится, он подавляет вирус SARS-CoV-2, так сказать, известный нам, да, очень хорошо, к сожалению. И это действительно... научные данные, что называется. Причем это же вещество для лечения малярии, для других вирусных заболеваний используется. Кстати говоря, что-то я там слышал про антималярийные таблетки в самом начале пандемии.
Было,
что они,
было.
Помнишь, была такая история, что они помогают тоже в борьбе с коронавирусом.
Кстати, даже китайский фармаколог, который открыл или синтезировал это вещество, он в 2015 году получил половину Нобелевской премии по медицине и физиологии за вот этот артемизинин.
Ну да. Ну,
но вот там и... как раз тоже речь шла о борьбе с малярией.
Совершенно верно, да. Видишь, это все, так сказать, взаимосвязано. Ну, в общем, одним словом, на человеческих клетках испытали вот эти ученые немецкие, датские, действия этого вещества. И то, что можно из него получить. И оказалось, что подавляют действительно вот эти соединения, так сказать, которые находятся в полыни. Ну, после, так сказать, уже какой-то обработки, естественно, да, там медицинской, химической, это уж тонкости. А вот, подавляют вирус, причем... даже идет речь о клетках легких. Но мы знаем, что, в общем, поражаются клетки легких, к сожалению, очень сильно. Поэтому вот я думаю, что должны фармацевты, да, наверное, иметь это в виду, и, в общем, в целом ученые мировые, чтобы какие-то, может быть, новые лекарства там предлагать от коронавируса. Давай послушаем, что о полыни сказал профессиональный травник, фитотерапевт из Кургана Дмитрий Юровский.
Полынь содержит множество действующих веществ, и мы можем сказать в первую очередь об эфирном масле. И у нас вообще в России как распространены несколько видов полыни. Это полынь горькая, полынь обыкновенная, полынь денечная. В ней хоть и меньшее количество действующих начал. Есть еще полынь лечебная. В прошлом растение было использовано как лекарственное, а в быту его чаще называют божье дерево. У нее помимо эфирных масел полыни присутствует еще ряд других масел. Но все полыни имеют противовоспалительные средства, чаще всего же за счет хамазулена. Также полыни обладают бактерицидным эффектом.
Коротко, значит, почитал литературу всякую, оказалось, что вот этим антивирусным, антибактериальным действием обладает огромное количество растений, в том числе вот календула, зверобой, душица, чабрец, шалфей, солодка и так далее. Алоэ стимулируют они выработку интерферона, усиливают иммунитет, но другой вопрос, когда и как их применять. Это так сказать,
да, еще вопрос специалистов. Работает на клетках, будет ли работать на человеке. Но тут уже только ученым карты в руки.
Радио «Спутник».
«Спутник». и весьма неожиданное известие. Да, 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 да. Мужчина оказывается вреднее женщин для климата. Таковы данные свежего исследования.
Ну да, есть там одна исследовательская компания шведская, она вот попыталась проанализировать, что там мужчины покупают и что женщины. И в общем, в результате при одинаковых тратах, ну, одних и тех же сумм, оказалось, что расходы мужчин, так сказать, сказываются на климате, на там, экологии гораздо хуже, потому что в основном идет речь о бензине и дизельном топливе. Ну, понятно, что мужчины все-таки до сих пор ездят больше, да, и у них больше автомобилей, они чаще ездят, чем женщины, хотя это уравнивается с годами. И в результате вообще в целом расходы мужчин вызывают, смотри, на 16% больше выбросов. И это, конечно, неблаготворным образом действует на климат. Ну, и там другие всякие еще у них траты не очень правильные, да, значит, опять же, если брать паритетную, так сказать, способность мужчин и женщин, мужчин получается хуже. А вот еще одно исследование было в 2017 году, 2017, там, значит, показало, что, значит, хорошо влиять на климат, это иметь одного ребенка, на одного, вернее, ребенка меньше, избегать полетов на самолетах и, в общем, не пользоваться вообще автомобилями, да, то есть, ну, и в идеале надо перестать рожать, перестать ездить, перестать летать, сидеть там по домам, и, в общем, тогда климат будет хороший. То есть, исследование, в общем, довольно очевидное, да, но раз они на цифрах показали, но какие из него выводы можно сделать, я не знаю. Может быть,
возвращаться мужчин в средневековье начать... только без высокой рождаемости?
Да, да, да. Ну, нет, может быть, просто мужчин начать как-то прессовать, как-то их ограничивать в правах просто, и тогда будет хорошо, так что ли?
Давайте не будем никого ограничивать в правах.
Вот, вот, я тоже так считаю.
Просто примем эту информацию к сведению. Кирилл Бакеев, Илья Харламов, спасибо.